Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в ней принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Для начала давайте поговорим о ненастоящих новостях. В последнее время в связи со всем известными событиями в прессе, как официальной, так и не очень, стали появляться различные новости, в просторечии называемые фейк-ньюс, ну или просто вранье. Например, из последнего новости о том, что СБУ начала расследование по факту возможных песнопений о России в Киево-Печерской лавре, или же новость о том, что в России якобы создают первую православную частную военную компанию при Русской Православной Церкви. Конечно же, эти новости – это фейк, они не соответствуют действительности, кое-где на них уже вышли какие-то опровержения, но далеко не везде. Батюшка, зачем и кому это нужно в современных реалиях?
Ну, современным сетским журналистам хлебом не корми, да, только испортить имидж церкви, потому что она же пишет только так, как о самолетах. О самолетах когда пишут?
Когда они падают.
10 тысяч хороших вылетов, а когда они падают, да, совершенно верно. И, как говорил один мой приятель-журналист, православный христианин, когда я его просил опубликовать какую-то хорошую новость о нас, ну, допустим, церковь собрала для беженцев 10 тысяч тонн там, еды, миллион денег и так далее. Говорит, ну, слушай, ну, это не рейтинговые текстов, никто читать не будет и вообще от нас отпишутся. Вот, когда вы это все потеряете, когда вы, наоборот, у 10 тысяч человек еду отберете, тогда мы вас напишем. Когда вы им даете, мы про вас писать не будем, это нам невыгодно. Ну, сорян. Вообще, дьявол отец лжи, любые фейки про церковь корнями уходят в преисподнюю безоговорочно. Вот в тех историях, которые вы припоминаете, есть где-то абсолютно ложь, где-то есть серединка наполовинку, а где-то слышал звон, да не знаю, где он. Допустим, знаю вот одного батюшку, который у себя на приходе организовал скаутское движение. Сейчас, между прочим, Русская Православная Церковь очень внимательно следит, чтобы при молодежных отделах разных епархий, а их у нас немало, существовали скаутские движения, чтобы у подростков был какой-то досуг. В чем досуг интересный именно для их возрастного уровня? Посидеть кино посмотреть можно и дома. С батюшкой по горам прогуляться на байдарках куда-нибудь, спуститься по лесу, пройтись. Это прям заходит очень хорошо. Сейчас эта тема очень сильно распространяется. Когда-то она родилась, между прочим, в Российской империи, потом была скопирована американцами, англичанами, а в советское время переродилась в пионерское движение. Сейчас что-то подобное возникает в церкви. И вот один батюшка как-то очень усердно начал заниматься этим скаутством, и пошли слухи, что готовят чуть ли не частную военную кампанию среди подростков у себя на приходе. И настолько слухи пошли, что даже правоохранительные органы заинтересовались и заехали посмотреть, а что ж там происходит вообще на самом деле. Ну, а газетчиков хлебом не корми, да, что-нибудь подобное написать. Я предполагаю, что на самом деле любой настоятель любого храма может что-то такое организовать у себя на приходе для взрослых людей. Так, а давайте там будем по мишеням стрелять, давайте будем в походы ходить, не сегодня-завтра мобилизуют, давайте хоть немножечко наш жирок растрясем. И понеслось, там частная военная кампания. Ведь главное, что заголовок. Дальше заголовка никто давно не читает. Есть статистика, журналисты ей давно пользуются и понимают, что 70% читателей, кроме заголовка, не опустятся ниже. Заголовок может вообще никаким образом не коррелироваться с текстом, а текст с заголовком. Но зато он кликабельный, как говорится, или как кликбейтный. Главное же, чтобы человек зацепился. Что касается, допустим, этого эпизода в Киево-Печерской лавре, мы видим толпу людей и видим исконно русскую песню, которую я десяток лет в Киево-Печерской лавре работавший и служивший, никогда не слышал в стенах Киево-Печерской лавры ни на молебне, ни перед молебном, ни на улице. Всегда поют испокон веков «Царица моя преблагая». При том же как, мы видим толпу людей, и мы видим звуковую дорожку. И что враги Украинской православной церкви говорят, вот, смотрите, они тут Русь православную прославляют, силы величия ей желают. Мы ж, как сказали те, кто на молебне был, что ничего подобного не было. Был обыкновенный молебен, пели соответствующие молебны песнопения, и ничего подобного не происходило. Так что мы видим, знаете, обмануть меня несложно, как говорил классик, я сам обманываться рад. Если есть на Украине, а на Украине есть запрос на то, чтобы уличить Украинскую православную церковь в работе на врага, в кавычках это все, то они с удовольствием поглотят вот эту информационную ловушку, информационную бомбу и будут оправдывать свою борьбу с канонической церковью на Украине вот тем, что вот, смотрите, они против нас, они не с нами. Очень легко на это все ведутся. И закончу словами Геббельса, как говорится, не перехати кажучи, который говорил, чем отъявленнее, чем беспощаднее ложь, тем скорее в него поверят.
Часто, кстати, происходит так, и вы об этом тоже сказали, что священники сами становятся источниками вот этих вот самых новостей, когда что-то скажут, что можно двояко истолковать или какую-то инициативу спорную придумают, а потом это все попадает в СМИ, и епархии потом приходится публиковать опровержение.
Ну, мне кажется, вопрос о неправильной подаче информации. Мероприятие адекватное, но подано так, как будто какое-то святотатство.
Вы, как человек, который часто общается со СМИ, какими принципами вы лично руководствуетесь, чтобы вот в такие ситуации не попадать?
Да, действительно, у себя в епархии возглавляю отдел по взаимодействию со СМИ, и так или иначе надо быть в курсе всех последних новостей, так или иначе связанных с церковью. Но нам как-то очень повезло с региональным телевидением, региональными СМИ Калужской области. То есть никогда не задают вопросов, которые были бы, как говорится, неудобными, и ответ на которых можно было бы так выкрутить, то он превратился бы в полную свою противоположность. Поэтому у меня вот нет такого негативного опыта общения с людьми, настроенными критически по отношению к церкви. Ну, хотя вру. Один раз такое было, совершенно неожиданно. Это, можно сказать, такой мой хороший урок, как у Петра Первого, который, помните, после Полтавской битвы в присутствии шведских полководцев поднял тост за своих военных учителей. Его спрашивают один из генералов, за кого же? За вас, мои дорогие. Так что такой опыт тоже есть. Слава богу, единичный. И он меня мотивировал к тому, чтобы искать ответы на сложные ситуации, когда ответов, собственно, нету. И когда я некомпетентен, на самом деле, отвечать на какие-то вопросы. Поэтому в любой непонятной ситуации я отправляю или к управделам Московской патриархии, или к руководителю синодального отдела по взаимодействию со СМИ, вот, мол, у него и спросите. Я отвечаю только за свою епархиальную или приходскую повестку. Главное, непонятно сказать «нет», «не знаю», «не хочу об этом говорить».
А как простому человеку сориентироваться в этом огромном море информации? Как понять, где фейк, а где не фейк?
О, у меня ж свои странички еще есть, в которых я тоже иногда на общественную повестку говорю. И несколько раз сталкивался с тем, что я в авторитетных светских новостях беру там заголовок, беру текст, публикую себя, а оказывается, что это то ли фейк, то ли полуфейк, и приходится писать ПС, новости требуют уточнения или совсем ее удалять. Я даже столкнулся с ситуацией практически недельной давности. Думаю, ну за неделю-то точно разобрались с этим вопросом, потому что лень проверять. Но с тех пор, когда я чую, вот какое-то внутреннее чутье есть, вот такая новость уж очень кому-то выгодна. В либеральной стороне, консервативной стороне, врагам, друзьям. Вот прямо вот чувствуется, что если бы даже этого события не было бы, то стоило бы его выдумать. Тогда я просто беру этот текст, копирую, гуглю и смотрю, на каких ресурсах эта новость появляется. Если Панорама.ру, все понятно, проехали. Да? Если кто не знает, это абсолютно фейковый якобы новостной портал, но настолько талантливый пишущие свои фейки, и только фейки, что некоторые государственные частные СМИ публикуют у себя как новости. Когда они только появились, это вызывало там страшный резонанс в нашей церковной среде, потому что раз в месяц не публиковали какие-то якобы церковные новости, и начиналось. А вот Папа Римский, а вот Патриарх, а вот еще что-нибудь. Короче говоря, вот надо смотреть источник новости. Если это особенно зарубежный источник, надо смотреть перевод, а лучше в оригинале, а лучше посмотреть, что еще на каком-нибудь там РБК или каком-нибудь Коммерсанте. Это не реклама. Или хотя бы там на телеканале «Союз» об этом, что говорили, что писали. То есть все-таки там сидят профессиональные журналисты, уж они там, думаю, проверили новость перед тем, как публиковать. Так что, да, надо иногда, надо. Но это лень. Это если это мне лень, как бы лидеру мнений, который формирует в каком-то смысле общественную повестку, то уж насколько это лень тем, кто поглощает эту информацию, не думая. Но надо, если видишь какую-то сомнительную новость, просто текст возьми, его загугли и посмотри, что где она еще появляется. Если на сайтах как очень сомнительно, никаких популярных и ответственных, серьезных СМИ это не встречается, то стоит задуматься.
Я бы на самом деле вот хотела бы, честно, хотела бы сейчас тут сказать, что доверять стоит только официальным проверенным СМИ, то есть тем СМИ, у которых есть лицензия на подобную деятельность. Но вот, к сожалению, новость о частной военной компании, которая якобы при церкви создается, я прочитала как раз вот на таком портале, который имеет лицензию, который имеет свою аудиторию и, в принципе, зарекомендовал себя как довольно достоверный источник, но вот, к сожалению, до сих пор опровержения этой информации на этом конкретном сайте нет, ну или просто, может быть, я его не увидела, поэтому здравый смысл и скептицизм, ну и трезвый рассудок, конечно же, в помощь всем нам в это непростое время. А мы идем дальше и поговорим в программе про российские вузы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же находится отец Владислав Береговой. И про российские вузы. Дело все в том, что там планируют ввести курс, формирующий патриотический образ России, что бы это ни значило. Этот курс будут преподавать учащимся всех специальностей для расставления мировоззренческих акцентов. Это все администрация президента и Миноборнауки. Они планируют уже к марту подготовить первую версию масштабного учебного курса «Основы и принципы российской государственности». Этот курс – это часть анонсированного ранее проекта «ДНК России», который представляет собой такую полноценную реформу высшего гуманитарного образования. Ну и в ходе реализации конкретно этого проекта планируется, что студентам будут прививать ценности, опять же далее цитата, «соответствующие национальным интересам страны, а также формировать образ будущего России на основе пентабазиса ценностей: патриотизм, доверие к общественным институтам, согласие, традиции и созидание». Источники сообщают, что идеолог этого проекта – это директор департамента Росатома по взаимодействию с регионами Андрей Полосин, или Полосин, извините за произношение фамилии. Как говорит завкафедрой политических наук Саратовского университета Александр Вилков, он тоже принимает участие в разработке этого курса, студентам расскажут, как возникло российское государство, в чем его специфика, на какие традиции опирается российская государственность, какую роль играет природно-климатический фактор. А из блока под условным названием «Россия и внешний мир» студенты узнают, почему России всегда приходилось выдерживать натиск со стороны самых разных внешних оппонентов. Ну и Вилков также добавил, что авторы проекта не ставят перед собой цели вернуть государственную идеологию, запрещенную Конституцией. Батюшка, как идея вам? Мне, например, кажется, что тут много каких-то общих, непонятных и слишком расплывчатых формулировок. Ну вот, например, ценности, соответствующие интересам России. Что это может быть?
Я с вами соглашусь, когда вы говорили об этой интархии ценностей. Я думаю, чем же они отличаются от ценностей любого другого государства, находящегося за океаном или имеющего с нами общую границу? Это общечеловеческие ценности. То есть как ты с их помощью можешь дать образ будущего нашей страны? Вообще мы... Но большая проблема с этим определением образа будущего. И первое, что приходит на ум, идея хорошая, замечательная, нужная. Но кто будет ее реализовывать? Мы уже столкнулись с преподаванием основ православной культуры, когда учебники замечательные, идея отличная, необходимость сверхнеобходимая. А кто преподает? Преподает учителя физики, химии, анатомии, которые сами неверующие. Или приглашают в школы протестантов. И первые годы преподавания этого предмета столкнулись с огромными проблемами. Сейчас существует, конечно, курс повышения квалификации, сейчас уже учителей верующих побольше, и священников догадались приглашать, хотя далеко не везде. То есть за эти 10 или сколько лет уже потихонечку вошло в адекватное русло. Кто же будет преподавать этот предмет? Сколько у нас сейчас проблем всплыло, так что и Мединский об этом говорил, и Министерство образования, или кто-то просвещение, что какое-то у нас засилие либеральных преподавателей вузов заклевывают патриотов, в том числе патриотов-преподавателей. Даже если ты настроен патриотично, ты любишь свою родину, лучше бы это молчать, потому что ты не в тренде. Кто будет преподавать предмет, призывающий вызвать любовь к нашей стране? Вопрос кадров. Опять же, думаю про священников. Священники, как правило, не только люди верующие, но и настроены крайне патриотично. Любят Бога и в Боге любят свое отечество. И уже, в принципе, ты видишь человека идеологически заточенного, который за свои ценности несет ответственность какую-то. И, знаете, привить любовь, сложная тема. Это же не любовь к отечеству, это же не коронавирус, против которого можно дать прививку, и сразу ты будешь любить. Любовь предполагает некоторую самостоятельность, некоторую свободу. И этот одним предметом лишь не решить эту ситуацию. Как правило, вот на всех подобных уроках ребята сидят и думают, когда же это все кончится, потому что у них мнение уже давно сформировано. Поэтому надо не столько говорить о ценностях как некоторых. Опять же, о ценностях религиозных можно сказать только раввины, мулла, священника, представители традиционных религий народов Российской Федерации. То есть их надо звать. Хочешь поговорить о патриотизме, позови политиков, которые объяснять тебе, которые будут ближе к народу, не только в своих кабинетах сидеть. То есть не просто преподаватель должен быть, а люди, которые творят историю. Настоящие ученые, художники, писатели, поэты, журналисты. То есть так, как это делается во всех нормальных вузах мира. В Оксфорде, Стэнфорде, Иллинойсе или еще где-нибудь. Когда ты видишь славу своего отечества в конкретных людях, не просто в теории какой-то, а в людях чего-то добившихся, в религиозной среде, в интеллектуальной, в научной, в философской. То есть не просто, повторюсь, учитель должен оттарабанить очередной урок, который ему там приказали сверху, а настоящие патриоты. Ты увидишь с верой то же самое. Ты можешь прочитать кучу книг, но пока ты не увидишь блеск благодати Духа Святого в глазах другого человека, ты не поверишь, что это все работает. Ты говоришь, да, в 4 веке это работало, а сейчас не работает. Ты можешь прочитать сколько угодно книжек, сколько угодно лекций, послушать о любви к Отечеству, о смыслах, но когда ты среди своих однокурсников не видишь ни одного человека, который видит смыслы какие-то во всем, образ будущего. В преподавателях ты тоже не видишь, потому что он только что тебе на уроке истории рассказывал одно, а теперь некоторые обязанности рассказывают тебе совсем другое. Ты прекрасно понимаешь, что он просто отрабатывает свои часы. Тоже важный момент, очень важный. Кто об этом будет говорить? А каких-нибудь наркомов, комиссаров послать, подпорторгов, мы тут проходили в советское время, тоже все, далеко не все этому верили. Поэтому идея замечательная, нужная. Как она будет реализовываться? Вот этот корабль может разбиться на какие-то маленькие рифы, незаметные, и сделать больше вреда, чем пользы. Но в любом случае это надо. И сейчас же с каждого утюга нам говорят, что у нас нет общей идеологии, которая скрепляет государство. Вот она как-то сейчас только формируется. Вот здесь пытаются нащупать, здесь нащупать. Какой-то документ в администрации президента сейчас создали, на основании которого пытаются выработать образ будущего. Я три раза прочитал, я не понял все равно, о чем это. Хотя это не говорю о том, что документ плохо написан. Это просто простому человеку, а я вот простой профессиональный батюшка. Вот мне, допустим, не сильно понятно, как это будет реализовываться. Да, духовность, да, культура, вот, но а как это реально в мою жизнь это войдет? Через что? Через обязательные предметы, да, чтобы дети вставали еще на час раньше, чтобы тебе откуда-то там с Химок надо было ехать в свой вуз, вставать теперь не в 6 утра, а в 5. Ну, тут тоже как бы вопрос. Да, можно сказать, хорошее дело, хорошее. Ну, приехать надо на внеклассный урок на час раньше. И все, весь твой патриотизм вылетится, в трубу вылетит. Потому что одно дело любовь к родине, а другое дело теперь я на час меньше сплю. Свое личное, гнусное, эгоистичное, неальтруистичное я превысит вот эту любовь к отечеству.
Знаете, пока вот вас внимательно слушала, мне две вещи вспомнилось. Первое. У меня у подруги ребенок ходит в 4 класс, и у них пару раз в неделю после уроков есть какой-то факультативный предмет, знаете, что-то вроде уроков патриотизма или чего-то еще вот такого вот. То есть дети после уроков 2 раза в неделю остаются, и им рассказывают, что есть родина и как ее правильно любить. Но это все, конечно, только в теории. На практике все вот это время свободное, факультативное, они тратят на то, что садятся и пишут какие-то контрольные, которые не сдали или не успели написать, закрывают, в общем, какие-то свои недочеты. Вот это к вопросу о том, как все это будет реализовано. Мне почему-то кажется, что и в вузах примерно такая же ситуация будет, по крайней мере, первое время. Потом, может быть, как с основами православной культуры наладится все это дело. И вещь вторая. Если вот помните, когда мы с вами принимали новую конституцию, параллельно с этим вышел проект нового какого-то законопроекта. К сожалению, я сейчас не вспомню правильное и точное его название, но я точно помню, что там была попытка как раз-таки прописать такие вот базовые понятия, как патриотичность, как традиции, долг, ну и так далее, и так далее. И вот о судьбе этого проекта мы с тех пор ничего и не знаем. То есть появилась идея, как она потом реализовывалась, никакой информации нет. Был ли он принят, канул ли он в лету, неизвестно. И вот опять видим, как мне кажется, еще одну такую очередную попытку рассказать так или иначе жителям страны какие-то базовые ценности, ну, молодым людям в первую очередь, студентам. Вот мне кажется, что все это какая-то очередная попытка придумать новую идеологию, потому что с тех пор, как мы коммунизм строили, ничего не придумалось пока такого же всем понятного и всеобщего.
Не надо ничего строить, уже все построено 1000 лет князем Владимиром. Нет никакой другой скрепы, простите за употребление этого баяна уже в нашей молодежной среде, кроме как религии. То есть только то, что связано на небесах, будет связывать тебя и здесь. То есть это стержень. Это понимали все русские князья, все русские цари, и всегда это приносило свои плоды. То есть если действительно человек понимает, что он вечен, что он свободен, что после смерти есть другая жизнь, что Бог наказует грешников и награждает праведников. А если не наказует и не награждает, то все равно рядом и утешает, и помогает, то ты начинаешь и отечество любить, и родителей чтить, и брак ты воспринимаешь как двое в плоти едино, а не просто как союз там, двух партнеров, которые сегодня их расторгаю, сегодня там новый созидаю. Если у нас одна национальная идея, и пока церковь, и пока религия крепка, тогда и государство крепко. А почему на Украине вся эта заваруха началась с популяризации и создания нескольких церковных расколов? Потому что если церковь будет расколота, если все до единого президента страны будут поддерживать раскол на официальном государственном уровне, то и страной управлять будет легче, потому что люди будут разобщены, будут, короче, недоверчивы ко всему. Если ты видишь, что в церкви такой большой непорядок, то вообще доверять нельзя никому. И потихонечку, эта позиция «разделяй властвуй», проецируется и на государство. Поэтому очень простой у нас выход, очень простой. Действительно, священник должен быть в каждом утюге. То есть помощь государства должна в проповеди. И где-то ислама, где-то там буддизма, где-то христианство. Вот этот стержень, который нас объединяет.
Мне сейчас, конечно, интересно, как все это будет на практике реализовано, потому что, с одной стороны, действительно проект интересный, и затевается это все вроде как в виде полной реформы высшего образования, но посмотрим, что будет с этим совсем на практике.
Ну, а мы далее в конце этого выпуска про компьютерные игры поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией находится отец Владислав Береговой. Ну что ж, новость из серии «Однажды это должно было случиться». Церковь обратила внимание на компьютерные игры. В очередной раз, надо сказать, обратила она на это внимание, потому что и ранее церковь говорила не о самих компьютерных играх, конечно же, а о проблеме зависимости от них. Так вот, сейчас конкретно раздаются призывы дополнительно изучить вопрос о сценах насилия, которые там присутствуют. Говоря о предполагаемом запрете сцен насилия в компьютерных играх, нужно, конечно же, уточнить, что под этим подразумевается, в каком контексте. По крайней мере, об этом заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, который прокомментировал вот эту вот инициативу законодательную. Далее цитата. «Виртуальное пространство не может становиться местом ничем не ограниченной пропаганды насилия, но вопрос насилия в играх является сложным. Он требует дополнительного изучения. Нужно понять, что считать сценами насилия и в каком контексте. Например, нужно ли запрещать детские игры в войнушку». Конец цитаты. Батюшка, как кажется вам, насколько вот это вот вмешательство церкви, если оно состоится, в среду ей непривычную абсолютно, отразится на имидже церкви? Или опять же скажут, что церковь лезет не в свое дело?
Да, так говорят уже 30 лет, когда церковь вдруг появилась на горизонте, вошла в жизнь общества. Общество сказало: так, а чего это вы лезете в наш кровати, вы лезете в наши компьютеры, в наши умы, отойдите-то подальше. Мы как хотели жить безбожно, так и дальше хотим. Как хотели нарушать всевозможные заповеди, так и дальше хотим. Отстаньте от нас. Потому если бы церковь говорила бы только, что 2×2=4, а если кирпич покинешь в воздух, он упадет тебе на голову, будет болеть башка, то как бы нас бы не трогали, нас бы любили. А когда мы говорим, вот это грех, вот это грех, вот это против Писания, и вот это Господь говорил, делать нельзя, то, конечно, возмущается против нас, и так будет всегда. Всегда будут безбожники, всегда будут люди, которые хотят жить по-своему, и хотят, чтобы им никто не напоминал, что это грех. И более того, хотят, чтобы всегда, всегда сначала меньшинства просят, чтобы вы нас хотя бы не уничтожали, а потом они диктуют свою позицию, заставляют всех принять греховный образ жизни как праведный. Тоже поэтому церковь говорит: подождите, подождите, давайте лучше изначально не будем создавать каких-то прецедентов и не покупаться на этот крючок. Вот простой пример. Вот мы против игры в карты. Не потому что там какие-то страшные сатанинские кощунственные символы, это все ерунда полная. Потому что карта – игра азартная. В любом казино, в любом виртуальном казино, которое сейчас с каждого, опять же, утюга, в каждом рекламном ролике на тебя, тебе предлагается, что играют, во что предлагают тебе выиграть огромные суммы. В карты, конечно. Поэтому если вообще не уметь в их играть, то это будет лучше, чем если бы уметь. Потому церковь против карт. Чтобы ты когда-нибудь не проиграл свой дом, свою машину и не потерял, и сам в рабство не попал, короче говоря. Вот так и здесь мы можем запретить игры. Ну, нет, конечно. Потому что даже если они не будут продаваться в наших рынках, то, извините, кто вообще из подростков их покупает? Маленькие целинные дяденьки, которые не знают, что их можно бесплатно скачать, взломанные, не скажу откуда. Ребята все играют на взломках спокойно, да? Ну, так это совсем уже дешевая какая-нибудь игра, и папа как бы не против тебя купить, но окей. Поэтому запрещай, не запрещай, все равно все будут играть. С родителями надо работать, с родителями, им говорить, что, друзья, пусть вы там 1000 раз атеисты, но посмотрите, какая жуткая статистика по лудомании. Наркоманию можно вылечить худо-бедно. Есть полемика, до конца или не до конца, но в какое-то стабильное состояние человека можно привести. Курение, алкоголизм, можно, все излечивается. оказывается, лудомания не лечится. То есть она как бы вот, самые плохие результаты у всех психологов, у всех каких-то там рехаб-центров именно с детьми, и не только с детьми, и взрослыми, которые не могут жить без игр. Это, опять же, тоже надо апгрейдить своих персонажей, надо вкладывать огромные деньги, время и так далее. О, даже батюшки, которые там после службы прибегают, знаю, да, которые после службы прибегают домой, бегом там в танчики там дальше играть. Нас же не мобилизует, мы там танчики и реальные гранаты не кидаем, но хоть так поиграем. Поэтому проблема есть, ее надо решать так же, как мы ее решаем всегда, уже все вот эти 30 лет. При епархиях есть центры психологической помощи детям, подросткам, взрослым, которые страдают от этой зависимости. Мы как-то общаемся со знакомыми психологами, узнаем, вот, насколько они вот, могут помочь в этой проблеме, там, просим, чтобы нашим там, детям, наших прихожан помогали. С запретами, конечно, ничего тут не решить, но если этого этой гадости будет меньше в нашей жизни, то, конечно, хорошо, вот, что потихонечку, там, за 10 лет популяризация игр с этим кровавым месивом было все меньше и меньше. Опять же, да, что считать игрой, как и жестокой игрой, где убивают персонажей? Ну, окей, я 30 лет играл там на Денди, 30 лет назад, на Денди, где тоже убивали какие-нибудь там эти крепкие ребята, врагов в пиксельном разрешении. Вот, там что-то тык, да, бум, разлетелся. Марио там эти всякие дракончиков и грибочки там тоже жестоко уничтожал дракончиков. Да, это все как бы ты уничтожал врага. Самолетики, инопланетяне, ты уничтожаешь врага. В принципе, все игры настроены на то, что уничтожаешь врага. Но сейчас графика такая, что там все мозги разлетаются, кишки накручиваются, монстры такого вида, что ты еще 10 лет потом в туалет только с фонариком ходишь по ночам. Вот, речь об этом, что визуализация настолько реалистична, что она уже не может не влиять на психику ребенка, подростка, даже взрослого человека. Вот. Поэтому это вопрос к родителям. То есть не откупайтесь от детей, кто нас слушает, жестокими играми. Хочет играть на приставки, ты уже купил, ну, купи ему гоночки какие-нибудь, машинки, пусть там, не знаю, пузырики лопает или еще какие-нибудь, Майнкрафт, в конце концов, тут тоже затягивает до бесконечности. Все равно ребенок, проблема не в том, что игры кровавые, проблема в том, что ребенок вообще уходит в этот мир.
Батюшка, вы сейчас играете в какие-то игры?
Ну, у меня на телефоне был давно установлен Super Sonic, я иногда его гонял и колечко собирал у себя на телефоне. Но после февральских событий, вот как говорится, как что бабок пошептала. То есть вот как не играется, знаете, вот просто настроения нету, вот сейчас взять и играть. Не знаю, с чем это связано, но тоже, наверное, какой-нибудь психолог скажет, что батюшка там в депрессию впал, или еще что-нибудь. Вот, и детишкам своим тоже разрешаю играть в такие невредные игры. Дочка иногда в Майнкрафт играет, детки тоже какие-то там пузыри лопают, кого-то там ловят. Такое, в принципе, безобидное, какую-то там точку гоняют среди лабиринтов и же с ними. Конечно, время на это уходит, бабушка ворчит, я иногда тоже ворчу. Установил детям родительский контроль на телефон и смотрю, в какие игры они сколько играют. На эту игру я 20 минут поставил, на эту 30, на эту там 15. Это до бесконечности, потому что там какой-то музыкальный диджейский пульт. То есть не вижу в этом и ничего предусудительного. Ну вот, ну мой суперсоник как-то уже, видать, сноровку простерял, и, ну, я не удаляю, вдруг когда-нибудь настроение появится, и время появится, и опять его погоняю за колечками в разных мультивселенных.
Если поговорить со стороны церкви, грех или не грех играть в войнушку, в различные компьютерные игры, где вот именно надо кого-то убивать, вот в эти вот шутеры?
С одной стороны, нам кажется, что ребенок или подросток, тоже ребенок, склонны к агрессии, то есть здесь еще больше ее усилит. Потом пойдет одноклассников стрелять. Ну, как я слышал, что скорее наоборот. Тот, кто к агрессии склонен, он ее всю сливает в игре, и в реальной жизни он уже как-то поспокойнее. Он уже, конечно, может как-то быть жестоким и в мире всем, не только виртуальном. Но, в принципе, он уже оскомину сбил, он уже всех мерзких монстров перестрелял, он уже герой, он молодец, он уже принцессу из лап дракона вызволил. Прямо чувство гордости и поднятая самооценка присутствует. Вот, может быть, кто-нибудь со мной поспорит, поэтому вот если хороший малыш в 10 лет просит папы купить какую-нибудь игрушку, тот покупает ему все этих монстров, то, конечно, он психодеформируется. Я думаю, это будет крайне неправильно. А лучше вообще никаких игр детям не давать, я вас уверяю. Это все зависит от родителей, которые не хотят играть с детьми в настольные игры, которые не хотят играть в бадминтон, теннис или еще что-нибудь, или ездить на велосипедах хотя бы часок в день. То на тебе игрушку, вот, отвались, иди у себя тихонечко в своей комнате. А потом оказывается, что потом жалуются. Нет у нас с детьми контакта, дочка меня не слушает, вот, а сын там, мне там грубит, и вообще только с играми своими занимается, общаться не хочет. Вот и сам виноват. Меня спрашивают иногда, там, батюшка, я вот убил там человека в игре, это там грех или не грех? Ну уж однозначно, это не грех убийства, все-таки это грех убийства времени. Вот. Это, как говорит апостол Павел, все мне возможно, но не все полезно, все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Так или иначе, любой игрок, что в Тетрис, что какой-то Дум, Майнкрафт, он становится зависимым. И попробуй там от ребенка через полгода отобрать этот телефон. Будут крики, истерики и так далее, но иногда надо. Ничего, там пару дней перебесится. Главное, что-то заменить быстро, не просто отменить, а чем-то заменить, чем-то не менее интересно, чтобы не было свободного времени. Поэтому грех другой, с другой стороны. Грех, который может привести к зависимости, грех, который может привести к неизменимым изменениям, необратимым изменениям в мозгу. Вот, сюда точно надо было бы позвать какого-нибудь еще психолога, который работает с такими детьми, и он бы уж точно был бы намного суровее, потому что он бы видел бы это боль, это слезы, это психопатические состояния, истерики и так далее. И всю эту жуткую психосоматику. Сейчас бы он рассказал бы нам, ого-го, сколько всего. Вот тут батюшка, мол, сильно лояльный. Там, каленым железом надо бы сжигать все эти игры. Ну, на самом деле, да.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» завершена на сегодня, но тему с компьютерными играми и о том, стоит ли запрещать именно вот эти вот шутеры, мы продолжим в следующем часе в программе «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие отец Даниил Рябинин. Поэтому я, ведущая Мария Заостровных, с вами не прощаюсь, и мне осталось только сказать, что в программе «Точка зрения» принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. До встречи в следующем часе!